Закон должен быть исполнен. Права людей должны быть соблюдены. За порядком в стране следят прокуроры. Совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и Генеральной прокуратуры Российской Федерации. В прямом эфире мы даем вам слово прокурора. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 6 минут. Я всех приветствую. Меня зовут Александр Капков. Это программа «Слово прокурора». Традиционно ближайшие 24 минуты будем вместе с вами. И напротив меня, как всегда, официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куриной. Александр Игоревич, приветствую
здравствуйте,
вас.
Здравствуйте.
Спасибо, что вновь у нас в гостях. Мы немножко, видите, сдвигаемся по времени, но я думаю, теперь будет более-менее устойчиво. Сегодня поговорим, если я правильно понимаю, о защите бизнеса.
Да, совершенно
верно. О защите... Ну, мы будем как-то разделять, наверное, да? Мы больше будем уделять внимание малому и среднему бизнесу.
Пожалуй, да, но поговорим, на самом деле, и о крупном бизнесе немножко тоже, о том, как ведется реестр проверок. Это важная вещь для всех бизнесменов. Но начать хотелось бы с малого и среднего бизнеса, действительно.
Почему? Почему хотелось начать именно с него? Потому что у него больше проблем, он меньше, он как слепой котенок, которого нужно направлять, которому нужно помогать. Я понимаю, что да, когда компания крупная, у тебя есть и штат юристов, и всех остальных, которые
совершенно
тебе всегда помогают,
верно.
Когда ты индивидуальный предприниматель, ты один в борьбе с этим тяжелым миром бизнеса и всего остального, и кто в этом случае здесь тогда прокурор?
С тяжелым миром бизнеса и с тяжелым миром государства, на самом деле, потому что и чиновничья машина у нас большая и часто неповоротливая, и совершенно вы правильно сказали, очень часто малому бизнесмену свои права отстоять сложно, но здесь у него есть тоже возможности, каким образом он может защитить свои права, обеспечить законность по отношению к себе, к своему бизнесу. Здесь в помощь ему как раз прокуроры, и мы тут выступаем, наверное, как бесплатные юристы, в свою очередь, которые и проконсультируют вовремя, дадут какие-то советы, а при необходимости выйдут уже в суд с исками о защите законных прав бизнесменов.
Выглядит достаточно так своеобразно. Проконсультируют, помогут. Обычно люди привыкли, что за всякие такие вещи нужно платить юристу, который за тебя и претензию составит, и пойдет ее в суд отнесет. Как это выглядит вот по факту? Какая ситуация случается у бизнесмена, чтобы он мог, ну, соответственно, вот эти вот такие шаги предпринимать? Как он это делает? Что зачем следует? Как это выглядит?
Вот смотрите, характерный пример и достаточно четкая конкретная тема, которая на самом деле проблемная. Это оплата госконтрактов, работ, выполненных по госконтрактам, когда бизнесмен выигрывает тендер на строительство, на поставку товаров и услуг, бог весть, может быть, что угодно. Ему государство, региональные власти должны оплатить эти поставленные услуги или строительство какого-то комплекса. А человек работы выполнил, деньги не получает. Если это малый и средний бизнес, то ситуация вообще катастрофическая, потому что у них очень быстрый оборот денег, а это зарплаты сотрудникам, это налоги. С бизнесмена обязанности не снимаются. Он должен и зарплату сотрудникам дать, налоги свои оплатить и дальше как-то бизнес развивать.
Да.
Этому было посвящено заседание, которое состоялось ровно вчера в городе Ярославле под председательством генерального прокурора.
Этому, я прошу прощения, что перебиваю, этому я значит, точно для себя обозначаю
оплате
сферу.
Госконтракты.
Именно госконтракты и проблемы, связанные с этим.
Да. Да. И цифра здесь достаточно существенная. Вчера на совещании присутствовали губернаторы и представители органов прокуратуры из Центрального, Южного, Северо-Западного и Северо-Кавказского федерального округов. Так вот, общая сумма задолженности на 1 марта по этим федеральным округам со стороны бюджета, со стороны госбюджета и региональных бюджетов в адрес предпринимателей 19 с лишним миллиардов рублей. Миллиардов.
Просто чтобы мне понимать, да, вы говорите о федеральных округах, но это все-таки более-менее региональный уровень, да?
Конечно, конечно.
Да, то есть все, это не федеральные контракты, это какие-то вот областные...
Республики, края, да. Области, да, города, да. Это если мы говорим о муниципальных
просто властях. Просто чтобы понимать, ну, сопоставлять эту цифру, понимаете, если ее сопоставлять с федеральными какими-то контрактами, ты, может быть, подумаешь, что это, может быть, 2-3 контракта, да, там будет, на такие суммы.
Нет, это не гос какие-то программы, это именно региональные наши истории. И предыдущее совещание, которое охватывало оставшиеся округа, округа, это дальневосточный, сибирский, приволжский, состоялось у нас месяц назад в Екатеринбурге, там цифры сопоставимые абсолютно, то есть это примерно тот же самый порядок, но после вмешательства прокурорских сотрудников удалось вернуть в бюджет уже, точнее, вернуть из бюджета предпринимателям, прошу прощения, около 15 миллиардов рублей. То есть эффект от этого есть. И здесь мы специально пригласили и региональные власти для того, чтобы они свои проблемы высказали. У них проблемы, оказывается, тоже есть. Вчера на обсуждении этих всех проблем очень активно выступали у нас губернаторы. Их тоже можно понять, потому что и они часто становятся заложниками ситуации, когда выигрывает по тендер какая-то организация. Ну, она на законных основаниях выиграла. Другое дело, что у нее нет ни материально-технической базы, ни каких-то своих ресурсов. В результате ей бюджет деньги перечисляет, эта организация растворяется, банкротится, деньги еще надо искать, это предстоит делать и прокурорам, и сотрудникам следственных органов. А другим честным поставщикам или строителям, или еще кому-то там, им уже денег на выплаты не хватает. То есть здесь проблема, она с двух сторон. Наверное, надо будет что-то корректировать в законодательстве, но это уже вопрос к нашим депутатам, к сенаторам.
Ну, это вот вопрос, который у меня возникает сразу. То есть когда вы говорили о том, что 13 миллиардов, да, прошу прощения, 19 миллиардов. То есть я, соответственно, понимаю, что это деньги, не выплаченные по этим контрактам, и сразу вопрос, почему? Контракты заключаются, в бюджете нет денег, да. А контракт все равно подписали. Но тогда каким образом, следующий вопрос тогда, каким образом прокуратура здесь работает? Ведь она не может просто взять и сказать, ребята, вот у вас в бюджете нет денег, да? Ну, давайте как-то, вот, надо же заплатить.
А тут мы уже смотрим, как наполнялся этот самый региональный бюджет.
То есть тут уже вот так вот по ниточке, конечно, все начинает вытаскиваться.
Конечно, конечно. Если бы эти деньги, которых сейчас не хватает, ушли на какие-то другие контракты, которые в результате, на которые вышли недобросовестные бизнесмены, и эти деньги где-то исчезли, ну, а как вы тогда следили, дорогие региональные власти? Как вы это все делали? Как вы же понимали, с какими условиями вы выходите на контракт? Кто будут ваши контрагенты будущие. Ну, надо было, наверное, получше либо контракты составлять, либо следить, что за бизнесмены к вам туда приходят.
Я, конечно, понимаю, что сравнение не очень уместное, но, знаете, на месте прокурора, я бы, наверное, был самым некомпетентным, непрофессиональным прокурором, да, я бы потерялся здесь в поисках ответственного. То есть сначала я понимаю так, ага, есть госкомпания, которая не выплатила деньги. Я прихожу к ней и говорю, где? Они говорят, вот у нас там 3 контракта, они нам вот все сказали, сделаем, не сделали, денег не дали. Я прихожу к этим компаниям и говорю, так, здрасте, почему вы обанкротились? Они говорят, ну вот мы обанкротились, еще и бумажки мне какие-нибудь покажут. И дальше что? И дальше я куда иду?
А дальше, ну, обанкротились, ребят, верните деньги. Надо искать. Если это уже чистое мошенничество, ну, конечно, тогда должно заводиться уголовное дело, должен ущерб возмещаться государству.
В итоге первоначально человек, который подает жалобу в прокуратуру о том, что у него есть задолженность от госкомпании, сколько времени он ждет для того, чтобы, ну, вот хотя бы что-то, да, он мог получить? Сколько времени занимают подобные проверки и вот это вот все?
Ситуации бывают разные. И, конечно, иногда, если это крупная сумма, если это связано с возникающими, возбуждающимися уголовными делами, то, конечно, проходят, наверное, месяцы. Есть и обратные ситуации. Приведу пример, когда в республике Мариэл обратился к нам предприниматель. Кстати, расскажу еще этот инструмент. У нас не так давно появился прямой канал связи между бизнесом и генеральным прокурором. Так вот, на этот прямой канал связи обратился бизнесмен. Он занимается социальными перевозками. Часть стоимости этих перевозок ему оплачивают те, кого он перевозит, а часть должен компенсировать региональный бюджет. Так вот, ему задолжали за 2 контракта около 6 миллионов рублей. Для Москвы, наверное, деньги небольшие, для Мариэл весьма существенные. Это весь бизнес этого человека. У него есть несколько автотранспортных средств, на которых он возит людей. После того, как мы разобрались в ситуации, это заняло приблизительно дней 10, было направлено представление в адрес главы республики, и еще в течение недели ему эти деньги были перечислены. 2 недели от обращения до решения вопроса. Мне кажется, это вполне приемлемый промежуток времени, в который человек получил то, что должен был получить.
В такой ситуации сразу возникает ощущение, что деньги не выплачивались не потому, что их не было, а по какой-то другой причине. Ведь как только было направлено представление, они сразу нашлись.
Всякое бывает. Конечно, у региональных некоторых бюджетов есть и фонды специальные, да, там, такие критические случаи.
Резервы какие-то?
Ну, безусловно, безусловно. Да, им тоже непросто, потому что каждая графа бюджета, она строго расписана, и если деньги бесконтрольно переводить из одной в другую, к ним потом придет счетная палата и скажет: ребята, вы что делаете? Угу. Тоже они в достаточно жестких рамках находятся, но когда от этого зависит судьба малого и среднего бизнеса, а совершенно правильно, вот у нас есть организации, с которыми, кстати, активно сотрудничаем, «Опора России», и вчера они у нас тоже были на этом совещании, так это правда наша опора. Есть крупный бизнес, да, есть нефтегазовый сектор, добывающая промышленность, это здорово, но есть миллионы людей, которые задействованы в малом бизнесе, а помимо самих бизнесменов, это семьи их сотрудников, получается значительная часть страны, если не больше.
Защита прав предпринимателей. Ну, мы знаем уполномоченного по правам предпринимателей, да, Борис, да. Юрьевич, я прошу прощения, может быть, путаю его отчество, Борис Юрьевич Титов, да, который занимается этим. Также сейчас в вашем лице мы видим эту помощь. Как эта помощь не то что реализуется, как ее находить? То есть, это же не так, что вот ходят доблестные сотрудники прокуратуры и говорят: так, а у вас тут все в порядке? Ну, хорошо, ладно, все, идем.
На самом деле, ходим и так. Да? Бывает и так, конечно. Это стандартная практика, когда мы занимаемся контролем за этими вопросами.
Это какие-то проверки.
Это проверки.
Чуть поподробнее. Проверки.
Проверки, причем они в отношении как и бизнеса проводятся, так и в отношении представителей, ну, и государственных органов, и местных, региональных структур властных. Что касается проверок бизнеса, то здесь, конечно, важно не передавить. И ровно с этой целью был создан единый реестр проверок, который, оператором которого является Генеральная прокуратура. Но тут надо заметить...
Регулярность
проверок?
Да.
А тут есть интересная вещь. Ну, во-первых, смотрите, у нас сейчас введен мораторий на проверки малого бизнеса.
Да. Сколько?
До 18-го года, по-моему, до конца 18-го года он у нас, угу. Сейчас попробуем уточнить. А вот есть, конечно, там оговорки. В некоторых случаях все равно можно проверять малый бизнес, но мы очень тщательно следим за тем, чтобы этим не злоупотребляли.
Ну, зависит, соответственно, если я правильно понимаю, от направленности бизнеса, то, чем занимается человек, да?
Да, совершенно верно. Вот вспомнил, я уточнил, до 31 декабря 2018 года, угу. У нас эти проверки находятся, мораторий на них наложен. Да. Дело в том, что проверки есть нескольких типов. Есть проверки, которые согласуются с органами прокуратуры в обязательном виде, но их меньшинство, их всего 3,5%. А все остальные надзирающие органы имеют право, и контролирующие органы имеют право проводить без согласования с нами. И здесь, когда зачастую мы, прокуратура, рапортуем о том, что мы давление на бизнес в плане проверок снижаем, мы говорим, только, к сожалению, о этих 3,5%. Все остальное, цифра растет. И в связи с этим возникает диссонанс между тем, что говорим мы и говорит бизнес. На самом деле здесь дьявол в мелочах, он именно вот в этой вот разнице между 3,5%, которые контролируем мы, и всем остальным массивом. Но тут надо, да, тоже выходить на какие-то решения. Так вот, насчет инструментария, каким образом можно обратиться к нам и, в принципе, получить защиту. Таких инструментов есть несколько. Можно обратиться в прокуратуру стандартными способами, либо направив письмо и прийти на прием к прокурору, или воспользоваться нашей, кстати, очень удобной интернет-приемной, которая есть у нас на сайте Генеральной прокуратуры, можно без проблем туда попасть. Есть специальные инструменты, которые мы завели не так давно. В июне прошлого года в ходе Санкт-Петербургского экономического форума генеральный прокурор Юрий Чайка объявил о создании специального канала прямого взаимодействия между бизнесом и генеральным прокурором. Это адрес почты, который точно так же находится и у нас на сайте. Я его могу произнести. К этому почтовому ящику имеет доступ генпрокурор, имеет доступ его заместители и то самое управление, которое занимается защитой бизнеса и, собственно, руководитель этого управления. Туда может написать любой человек, приложить неограниченное количество документов. И здесь уже, несмотря на то, что это может быть московская проблема, может быть, самого отдаленного региона, разбирательство находится на контроле у генерального прокурора лично. И с момента основания этого ящика уже около 1000 обращений к нам поступило. Подтверждение той информации, которая к нам приходила, мы нашли где-то приблизительно в 30% случаев. И все эти проблемы, они отрабатываются, по значительной части из них уже есть положительное решение. Кстати, вот тот самый перевозчик из Мариэл, он ровно так к нам обратился с помощью этой электронной почты. И госконтракты тоже по ним сейчас нам люди пишут, и тоже мы стараемся эти истории отрабатывать. Кроме того, с апреля этого года решением первого заместителя генерального прокурора Александра Буксмана у нас проводится ежемесячно обычный специализированный прием предпринимателей. Каждый вторник каждого месяца, каждый первый вторник каждого месяца в структурах прокуратуры всех звеньев, начиная с генеральной прокуратуры и заканчивая районным звеном, подчеркну, этот день выделен под прием предпринимателей. Там присутствуют как представители общего надзора, а это как раз профиль, который занимается бизнесом в том числе, и там же присутствуют специалисты по нашей прокурорской, по антикоррупционной тематике. И здесь человек может прийти с любыми вопросами. Если его уже потревожили, он чувствует давление со стороны либо другого бизнеса, или рейдеры очень сильно на него давят, или, может быть, он считает, что против него какие-то надуманные проверки проводятся другими госорганами. А может быть, кстати, и органами прокуратуры с этим тоже к нам приходят. Это первый вопрос. Потом, здесь человек может получить простую консультацию, даже не будучи бизнесменом, но если у человека есть желание завести собственное дело, он может прийти и проконсультироваться, какие документы ему нужны для того, чтобы открыть свое дело, как ему себя вести, если вдруг к нему приходит проверка или придет в будущем, или прокурорская, или любого другого надзирающего органа. И он получит, безусловно, ответы на свои вопросы. В особо сложных случаях мы, конечно, запросим у него дополнительные документы, и при необходимости даже выходим с прокурорской проверкой, выезжаем на места, передаем информацию нашим коллегам из других регионов и отрабатываем все поступившие к нам вопросы.
Слушайте, тот вопрос, который у меня вот родился, когда вы так не назвали ящик, кстати говоря, куда можно обращаться?
Да, ящик называется «Бизнес-право» латиницей, собака, genproc.gov.ru.
Около 1000 обращений.
Да.
Сколько из них, я бы сказал, не то что фальшивые, надуманные. Просто я, мне кажется, больше чем уверен, что среди них есть достаточное количество тех бизнесменов, чьи доводы, аргументы не соответствуют действительно. Им кажется, что на них давят, но на самом деле и это не так. Им кажется, что против них производят какие-то незаконные действия, но на самом деле это не так. К сожалению, уровень юридической грамотности порой остается пока еще... Ну, я понимаю, что нет, все-таки предприниматели — те люди, которые более-менее сознательны, да, и они что-то соображают, но все равно... Невозможно знать все до конца. Им кажется, а на самом деле и это не так. Им кажется, что что-то противоправное в отношении них делают, а это не так. Какое количество вот таких обращений среди общего числа?
Смотрите, можно процентовку приблизительную вывести. Вот в период с 10 по 14 апреля этого года, ну, то бишь практически там, за 4 дня буквально, у нас рассмотрено было в органах прокуратуры 43 таких обращения. Если смотреть за 2 недели, вот 157 обращений было, и здесь мы их тоже разбили по тематике. Вот сейчас я вас поставил, немножко дезинформировал. Это другие цифры у меня, но они на самом деле даже интереснее. Вот всего у нас поступило 983 обращения. Я сказал, почти 1000. Из них о нарушении прав предпринимателей 760. Значит, что остальные, которые в эти 760 не вошли, они по другой тематике. Либо это...
Консультации.
Просто, это может быть просто спам, на самом деле.
Так, хорошо.
Да, такое тоже встречается.
Обычный ящик,
такие,
да?
Письма. Да. Ну, он необычный, он на государственном домене, нашем, да, правительственном. Но, тем не менее, такое тоже бывает. Или это информация просто об уголовных делах, не связанных с бизнесом. Кому-то нужно помочь с чем-то другим. Угу. Такие обращения тоже не остаются без ответа. Просто они пересылаются в другие, да, управления, которые занимаются этой тематикой. Так вот, на что люди жалуются? Самое большое количество жалоб – это проявление рейдерства и других неправомерных действий в отношении хозяйствующих субъектов. 291 обращение.
Следующее... Кстати, я правильно понимаю, что в этих вопросах полиция, которую прежде всего вызывают, чаще всего бессильна?
Она не то чтобы бессильна. Если происходит рейдерский захват, конечно, приезжает полиция на место. Но у них ограниченный тоже инструментарий, у наших коллег. Если им в ответ показываются документы судебные, да, некие, но они, вот приезжающие постовые, они не могут в этом разбираться. У них, да, полномочий соответствующих
нет. Вот я про это и говорю.
То, здесь что человек должен идти в отделение.
Просто стоят две стороны, трясут бумажками, да, непонятно, да, какими, да, непонятно каким хронометражом, непонятно каким, знаете, хронологией, я имею в виду, не хронометражом, да, и они стоят, но они не могут.
Но если происходят конкретные беспорядки или драка, допустим, на месте, ну, конечно, полиция прекращает, да, драку и говорит: дорогие хозяйствующие субъекты, спорящие между собой, идите в отделение, пишите заявление или обращайтесь в суд, мы всегда поможем. И тут они абсолютно правы.
Да. Я продолжаем наших коллег с цифрами.
Да. Следующая графа по количеству обращений – это необоснованное уголовное преследование, заключение бизнесменов под стражу или избрание других мер пресечения. 188 таких обращений было. Тоже значительная цифра. И также часто обращаются являются нарушения порядка предоставления публичных услуг, размещения заказов, то есть людям не дают войти в какой-то тендер по надуманным основаниям. Или они обратились в какой-то госорган, а госорган им не ответил, не выдал лицензию, такое тоже часто бывает. 157 таких обращений. Ну и остальные графы – это нарушение порядка проведения проверок, тоже таких почти сотня.
Я почему-то думал, что по поводу проверок будет достаточно много сообщений.
Не так много, 83 обращения.
Почему? Люди уже стали понимать, во-первых, что, где и когда должны проверять. У них есть эта база единых проверок, они могут всегда свериться. Или сами проверки стали не такими депрессивными?
Я надеюсь очень сильно, что и проверки стали не такими депрессивными, но тут и доля нашей работы значительная есть, потому что мы крайне пристально за этим следим. И мы проверяем не только сами бизнес, но мы проверяем и те структуры, которые к ним
приходят. Которые проверяют, да.
Абсолютно все, какие они есть. Так что тут тоже, мне кажется, уже наши коллеги из других органов, они стараются без нужды туда с проверками не выходить, куда не нужно. Необоснованное принятие мер административного принуждения, тоже 41 обращение. Ну, вот это я назвал основные параметры, которые есть.
Александр, у нас совсем немного времени осталось, а я хотел все-таки еще затронуть тему крупного бизнеса, коль уж мы заговорили о том, что все-таки предприниматели, и не стали их разграничать на, ну, отделять большой бизнес от малого. В большом бизнесе как это устроено?
Да в большом бизнесе примерно так же, но действительно у них есть штат юристов.
Они... Просто у них какое-то складывается ощущение, что они более автономны.
Они более самостоятельны, наверное, и как крупные структуры, может быть, они стремятся решить свои вопросы иным образом, не вынося это в публичное поле.
Оставаясь в бизнес-поле, да?
Ну, да, 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 такими методами, договариваясь между собой, но на самом деле разные случаи бывают, и здесь мы не делим бизнес на большой и малый, и готовы защищать права всех. Из примеров, ну, что можно крупное назвать, ну, вот вы помните дело Домодедово, да, так называемое, да. Которое, в котором мы тоже принимали активное участие, ну, и в результате по нашему позиция была принята, и справедливость, скажем так, то, как вот мы ее отстаивали, да, она восторжествовала, и дело против ряда лиц было прекращено. Поэтому для нас разницы здесь нет. И общаемся мы со всеми. Кстати, наши постоянные партнеры в этом процессе – это и торгово-промышленная палата, которая занимается крупным бизнесом, и деловая Россия, которая занимается средним и малым, и тоже и крупным, и опора России, как раз чья сфера деятельности – это в основном средний и малый бизнес. С бизнес-омбудсменами, как с федеральным, так и с региональными, мы на постоянном контакте, они входят в наши межведомственные рабочие группы и Генеральной прокуратуры, и прокуратур на местах. Такие заседания у нас проводятся достаточно часто, этих рабочих групп. Если на федеральном уровне, ну, мы можем говорить о том, что мы собираемся с периодичностью где-то раз в месяц, раз в два месяца, то на местах бывает и чаще. Мы проводим открытые форумы по разной тематике и по защите бизнеса тоже. И вот эта площадка, где люди могут прийти с конкретными тоже случаями и выйти через эти конкретные случаи на системные решения. Бывает так, что и региональное законодательство корректируется по итогу рассмотрения этих дел. Это тоже важная история, поскольку оно у нас, законодательство, разнится, да, там есть свои какие-то вариации от региона к региону. Так что вот, вот он спектр мер, которые мы принимаем, и наших инструментов.
На самом деле. Социальные сети хочу еще узнать. Про социальные сети, да. Как вообще в принципе инструмент коммуникации, который становится дико популярным, когда сейчас очень многое выносится в это поле, и многое даже в этом поле решается, например, какие-то претензии или еще что-то. Кто-то может обратиться к компаниям напрямую, порой вот менеджеры, которые занимаются социальными медиа, зачастую гораздо ответственнее и компетентнее, чем какие-нибудь, не знаю, колл-центры и все остальное. То же самое и здесь меня интересует. Если кто-то где-то в социальных сетях, а ведь это, знаете, самое первое, самое простое, да, не писать заявление, не идти куда-то, а сесть за компьютер и вот выплеснуть свои эмоции о том, что как вот строится твой бизнес, рассказать об этом. Это все сразу становится, вот эта публичность, она дает сразу причину для проверок и разъяснений. Реакция на это идет, существует.
Реакция на это существует. Вообще мы выходим и на проверки, и просто начинаем какую-то прокурорскую меру, прокурорского реагирования применять либо при прямом обращении в наш адрес, либо нам достаточно публикации в СМИ. Да. На самом деле мониторим и соцсети. Сейчас вообще внутри органов прокуратуры идет большой процесс цифровой трансформации. Мы выходим активно на взаимодействие с другими структурами, которые этим занимаются. Это и Минсвязи, и другие организации. И, в принципе, уходим в большую цифру, и все активнее будем заниматься как раз этой сферой. И, кстати, в день общей приема предпринимателей, каждый первый вторник каждого месяца, у нас и все наши аккаунты в социальных сетях работают на прием этих обращений. и, пожалуйста, пишите.
Слушай, точно так же, значит, как люди жалуются на какие-то компании, они точно так же могут вести, жаловаться на, грубо говоря, ведение бизнеса и думать, и знать, что прокурор совершенно всегда сможет это увидеть, и, соответственно, эта публичность может быть уже основанием для разбирательства.
Именно так.
Слушайте, дорогие друзья, спасибо большое. Я всех благодарю слушателей, и, прежде всего, конечно же, нашего гостя. У нас совсем не осталось времени, но мы еще обязательно встретимся, обязательно следите за нашими анонсами. У нас в гостях был официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куриной. Александр Игоревич, спасибо вам большое.
Спасибо вам.
Всего хорошего. Ну, а сейчас уже новости. Я Александр Капков, с вами прощаюсь. Пока.